Подъем. Восемь часов сорок минут, понедельник, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро всем.
Рязанка в центр, исключительно тухло, пишет нам 83-й. Судилище над Квачковым. Какое судилище над Квачковым? Слушайте, вы слышали Квачкова подряд хоть 3 секунды?
А вы аудио слышали?
А? Вообще Квачкова в принципе, ничего не читай, никогда. Ну хорошо, читай. 3 строки подряд.
Я читала.
Ну?
Я 4 слова подряд читала.
Да за голову хватаешься. Ну, Квачков, понимаете, ну, я думал, в ГРУ не бывает идиотов. Ну, ребят, ну, что? Ну, давайте так, не делайте себе героя, пожалуйста, из человека с таким интеллектуальным уровнем, ладно? Ну, я понимаю, он... Ну, вот,
ну,
сделали героя, а?
Ну, картина мира у человека.
Ну, сложилось у него.
У него, да.
Ну, вызывает... Ну, когда он открывает рот, становится стыдно. То есть, когда он открывает рот, Квачков открывает рот, становится стыдно. Ну, все и все. Ну, вот. На этом, собственно, да. Слушайте, мэр Москвы Сергей Собянин накануне проинспектировал работу коммунальных служб. Визит по российской традиции не обошелся без. Значит, в этот раз ему альбиносов выгнали. Альбиносов. Ага, целую кучу альбиносов нашли ему. Но это было очень смешно.
Вот новеньких. А? Только что
новеньких,
упакованных из полиэтилена этих самых
маски, халаты. Слушай, ну очень смешные. Скажи, пожалуйста, в какой момент... Вот альбиносы. Альбиносы и Собянин. Видишь, пожалуйста. Вот это альбиносы, а вот это Собянин. Слушай, скажи мне, пожалуйста, в какой момент Собянин полностью теряет чувство реальности, земли и, ну, как бы не знает больше жизни? Вот вопрос, это уже серьезный вопрос. То есть, понимаешь, вот как бы люди живут.
Ну да.
Я помню, как мне дали охрану в 98-м году. В 98-м? Сейчас не помню. 98? Да, в 98-м.
Мироощущение поменялось как-то?
Ну, сначала очень нервничал, потому что у меня было ощущение, что охрана подглядывает. Потом я научился, ну, как бы она... Потом я понял, что это хорошо. Охрана подглядывает, это хорошо. Потом... Меня научили не останавливаться, если люди голосуют, какая бы беда у них ни приключилась, потому что это может быть провокация. Потом, и так далее. Потом, значит, мои охранники отталкивали так грудью. Если ко мне кто-то шел, например, охранник отталкивал грудью и так спокойно прикрывал пистолет. Ну, у него пистолет был. Вот. Он так спокойно прикрывал пистолет, ну, чтобы, наверное, может быть, не обронить, или, может быть, чтобы показать, что у него есть пистолет. Я точно не знаю. И он как бы так отталкивал. Вот. Потом у охранников еще есть такое, ну, свойство, и можно предложить поработать, а можно предложить тихонечко себя вести. То есть, когда поработать, они тогда такие щеголи тогда, и такие, знаешь, так делают проходочки, такие, ну, диковатый вид делают, понимаешь, да? А могут незаметно, то есть, у них два варианта есть такие. Могут незаметно, тихонько, спокойно тебя охранять. А могут сказать, ребят, покажите, как бы, ну, блефоните. И тогда они совсем такие суровые такие, козыри такие. Ну, и все такие при пистолетах, пистолеты сразу начинают щупать, так, знаешь, так. Вот. Ну, то есть, как бы, и ты в какой-то момент, через какое-то время. Ну, я так вот жил сколько-то.
А сколько вот достаточно?
Меня посла охрана постоянно, ну, там, постепенно уменьшаясь до одного человека. Сначала сменный там был. У меня человек 10 было охраны с объектовыми. Объектовые, вот, и эти и со мной.
Так сколько?
Наверное, больше 10. А по времени, я думаю, что... Лет 6 я под охраной был.
Ничего себе.
Лет 6,
Ну и как к концу, когда у вас она исчезла?
А ты уже, нет, а ты уже полностью теряешь чувство разума.
Кто это, Немцов или кто-то говорил, что как... Или не Немцов, что он забыл, когда кнопку в лифте нажать, потому что он привык, что охрана нажимает. Он когда...
Да.
Или закрылся, он стоит, никуда не идет, он думает, конечно. Началось.
Слушай, ранние годы образования. Сергей Собянин родился 21 июня 58 года в селе Неаксимволь, Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Переехал в Березово, потом в Березово, где отец возглавил маслозавод. Ну и так далее. Потом в Кострому, где жила сестра Людмила. Поступил в Костромской технологический институт. Ну, машиностроение, металлорежущие станки и инструменты. Ну вот, и так далее. Какой момент он теряет чувство реальности? Вот какой момент? Кострома и Челябинск. Он еще в Челябинске работал на трубопрокатном заводе помощником слесаря. Я думаю, он тогда понимал.
Кто где работает
в Кагалым, 84-93 год. Горком в ЛКСМ. Сам заведующий организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС, руководитель налоговой инспекции ГК Кагалым с 90 по 91. Вот. Потом главой города Кагалым. Главой города. Вот здесь, наверное, уже полный отрыв происходит, нет? Нет, глава города реальный чувак, он должен там смотреть все это и прочее. Хотя уже все равно он уже его охраняют, а? Потом... Он, значит, стал депутатом Думы Ханты-Мансийского округа, членом Совета Федерации в 96-м году. ХМАО возглавлял. ХМАО, что ли, или что? А, председателем Думы ХМАО он был. Председателем Думы ХМАО. Екатеринбург. Зам, пред, полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Слушайте, когда Собянин подходит к дворникам-альбиносам, которым ему подставили, он... Точно не понимает, ну, в смысле, он не понимает, что происходит, да? То есть им можно манипулировать вот так, да? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей. Это Сергей, Москва. Да, у вас как-то была передача там, где было, вы как-то сказали, если там тысячу человек дураки, а я умный, тогда кто я? Помните, вот вы еще спорили?
Скорее всего, что я дурак, да.
Интересно, тогда кто, правда, вот кто он тогда, вот если...
Ну, просто мне интересно. Слушайте, а Настя сегодня, Настя, выкладывает свою версию. А
да,
Настя...
я подумала, что...
Подождите, знаете что? А Настя говорит, что он человек очень деликатный, и он...
Он не мог сорвать спектакль, мне кажется, то есть вы бы на его месте...
просто поражает...
Нет, он не мог сорвать спектакль, ему неловко было.
В свете технологий, в свете того, что мы уже столько все прошли, мы уже живем, когда у каждого
умника подождите. Вы в какой сфере деятельности? Вы в какой сфере деятельности, сержант?
Я финансист.
Финансист, слушайте, вы финансист, вас привозят в Кумба-Юмба, племя Кумба-Юмба, у всех в жопе перо. Значит, и смотрите, из уважения вы как финансист и советский человек, вы же не можете сказать, Кумба-Юмба, вы уроды, у вас в жопе перо, вы же не можете так сказать. Они вам говорят, это древние обычаи. Так у нас всегда. Так заведено наше... Понятно, да? И вы из уважения на это смотрите. Может быть, Собянин, может быть, тоже из уважения смотрел на Кумба-Юмбу.
А с уважением кому? К нам?
Кумба-Юмбе. Ну, там Кумба-Юмба ему в жопе с пером танцевала. А он из уважения, чтобы не сорвать спектакль, делал, ну, лицо. А что? Ну,
вот
он
же... бы на его месте, что, вот, смотрите, вы...
Сами... А вы бы что сделали?
Вы мэр, вы знаете...
смешно это все, но это очень плачевно.
Ну, да, ну, ужасно. Слушайте, нет, подождите. Вы мэр. Вот Настя правильно ставит вопрос. Давайте проголосуем дальше.
Выходной день. Вы знаете, что у вас выход на Тишинскую площадь.
Да, вы понимаете, что сотни людей работают на этот выход. Вы собираетесь выйти на Тишинскую площадь. Внимание. Сотни людей работают на этот выход. Понятно, нет?
Да,
понятно, да?
Да,
Костелянша гладит костюм Сергея Семеновича. Гладит костюм Сергея Семеновича, вытаскивая старую жвачку из правого кармана пиджака, прилипшую. Вот. Потом, значит, она ему подает этот костюм, Костелянша. Пожалуйста, как там камердинер какой-нибудь, камердинер смахивает пылинки с плеча. Значит, пресс-секретарь трется молочной железой. Оплокоть или нет? Я не знаю, как это должно быть. Мне кажется, если бы я завел пресс-секретаря, она бы терлась мне молочной железой облокоть. Потом, ну, если бы я завел... Я о себе говорю. Я говорю о себе.
Понятно.
Спокойно. Если бы я завел пресс-секретаря, она бы терлась мне молочной железой облокоть. Из чувства подобострастия. Ну вот, значит, собирается целая урла всякого ФСО. Мама, посмотрите, сколько их. Боже милостивый. Но еще огромная разведывательная группа ФСО отправляется на Тишинку. Разведгруппа. Они разведывают и остаются под видом таджиков. Понятно, да? Они остаются там. Разведка остается. Потом основные силы ФСО вливаются. Потом все чиновники центрального округа вливаются.
Таджики уже сидят по подвалам и следят.
Таджики в подвале связаны. Нет, они связаны скотчем. Да, и в каждого во рту кляп. Кляп, чтобы он не вякнул, чего паскудник. Понятно, да?
Да.
Вот. Сергей Семенович, организовано сотнями людей, сотнями людей. Он выходит и ступает на землю, на планету Земля. Ступает ногой. Раз и наступил. Как нехрена делать. Бывший помощник слесаря из Нексимволя. Нет, как
он? Да.
Нет? Подожди, я забыл.
Ну, как-то так.
Ну, типа того. Трубопрокатном заводе помощник слесаря и слесарь. Бывший помощник слесаря из Челябинского трубопрокатного ступает на землю. Планета Земля. Хопа, планета Земля пушинкой принимает тело и радуется. Подгоняет альбиносов, подгоняет альбиносов. Альбиносы говорят, это мы дворники. Команда альбиносов специальная. Понятно, да? Они говорят, мы дворники, расшите что-нибудь почистить. Он говорит, ну, зима...
Он говорит, ну как? Ну,
что-то нет, он не должен. Он должен сказать что-то, изобличающее в нем специалиста в теме. Он должен сказать...
Снег в этом году.
Нет, я тебе говорю. Я Собянин.
Да.
Зима задалась... Ты должна продолжить.
Хватит, да.
Нет, ты должна продолжить. А ты префект. Никто не имеет права вступить. Префект центрального округа. Да, ты префект.
Да, в этом году особенно...
Сергей Семенович, нет, надо так. Сергей Семенович, надо все время. Сергей Семенович. В этом году. Сергей Семенович. В этом году. Сергей Семенович. В этом году. Сергей Семенович. Да. Да? А я такой. Ну, должен заметить, что в прошлом году снега было больше. Все такие, твою мать, ну врет же. Ну врет же, ну что ж сказать, твою мать. Ну что-то надо сказать. И все такие, ну конечно, Сергей Семенович. Разумеется, Сергей Семенович. Ну конечно, Сергей Семенович. В прошлом году намного больше.
Все. И я говорю,
мучительно вспоминаю, что это неправда. Мучительно, неправда, Сергей Семенович, неправда.
Где? Похвалили всех в конце.
Все службы свободны. Всем спасибо. Это я похвалил.
Да. А надо было, вот все говорят, он нас за дураков,
ну, конечно,
дураков держит на русловской школе. А как надо было сделать? Сказать, сорвать с них эти костюмы и сказать, кем вы на самом деле работаете? Что надо было ему сделать?
Слушайте, значит, давайте голосовать. 916-5581, 916-5581. Сергей Семенович Собянин, ввиду того, что он большой государственный деятель, крупный государственный деятель, не чита нам, говнюкам, он действительно оторвался от земли и не понимает, что происходит. 916-5581. Он не понимает. Его водят за нос, его разыгрывают все эти ряженые альбиносы и так далее. 916-5581. Нет, он все понимает, но не может оскорбить сцену. То есть он, ему трудно... Смотрите, ну как бы сказать.
Вы же в театр, когда приходите, вы же не
можете. Но ему нельзя подбегать к актерам, нельзя подбегать к актерам и срывать усы и бороды клеенные. Сергей Семенович заложник некого спектакля, в котором.
Он настоящий.
Да, он настоящий. Он все понимает. Но он заложник некого спектакля, в котором ему отведена роль. И он ее честно играет. Значит, смотрите, первый, это 916-5582. Первый телефон. Он не врубается, реально им манипулирует. Не врубается. 916-5581. Он врубается. Но из вежливости играет дурацкую игру. 916-5582. Через минуту скажу вам результат. Подъем.
Русская служба новостей. В движении.
В движении, только я вам задолжал результат голосования. Смотрите, Собянин не понимает, что происходит, не разбирается в ситуации. Он оторвался от земли и манипулирует. 49,4%. 49,4%. Собянин все понимает. Но из вежливости участвует в идиотских спектаклях. 50,6%. Фактически это вот как распределилось. 420 голосов, 405 уникальных. 200 ровно считают, что Собянин не понимает. Нихтверштейн. Просто превратился в куклу. 49,4%. 50,6%. Он понимает идиотизм спектакля, но играет в идиотских спектаклях, потому что из вежливости... А может быть, он для народа думает, народу нравятся идиотские спектакли. Понимаешь? Ну, представь, ты идешь в народ. Послушай меня, ты идешь в народ.
Да.
Ты же, но ты народа не знаешь, Настена. Например, заходя в избу, ты начинаешь попердывать и рыгать, думая, что так нравится народу. Ты заходишь в избу, например, такая изба такая, там пахнет щами, такая, и ты такая начинаешь попёрдывать.
Ну, это пример, мне кажется, надо...
Понимаешь, а потом такая...
Кажется, что всем интересно.
Почему? Тебе прикольно? Тебе кажется, сейчас народ скажет, смотри, Настёна своя, а все на тебя смотрят и думают, ну, ты дура. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
То есть ты играешь, может быть, у него такое представление о народе, что народу надо показывать такую хрень, чтобы народу понравилось.
Ну, ждёте ли этого разъяснений каких-нибудь?
Нет, я не жду.
А я думаю, вот, когда же кто-нибудь инициативу на себя возьмет и предложит каждому...
Да, вот, инициатива. Товарищи, мы предлагаем инициативу. Только не забудь напоминать каждый день на неделе. А. Куда мы собираем эти? Найдите, найдите сайт, найдите сайт московского правительства. Мы сейчас придумаем, мы сейчас это оформим в мясо. Только сейчас, секундочку, подождите. Мы сейчас придумали. Каждый из вас должен послать свою фотографию со своим дворником. Фотографию со своим дворником. Да, нет, а зачем свои? А зачем себя, я не понимаю?
Ну, чтобы подтвердить, что...
Не надо себе.
Просто дворник.
Просто дворника. Пришлите фотку своего дворника на сайт московского правительства, какой мы сейчас поищем, какой. Нет, понимаете, нет?
Есть, да.
Портрет дворника, чтобы Собянин, может быть, врубился, что альбиносы, которых ему подогнали, нисколечко не напоминают.
А это тетечка из ДЭЗа, и сантехники.
Это тетечки из ДЭЗа, это сантехники.
Может быть, актеры.
Это вот, нет, не актеры, нет. Это наверняка тетка из ДЭЗа, которая все говорит. Вот к вам послали сантехника. Чего, не дошел еще? Уже 20 минут, как я думала, он у вас. 8.57, спорт.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Подъем.
Девять часов три минуты, понедельник, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя!
Здравствуйте!
Чего тут смеетесь над Собяниным, а он тем временем из бюджета Москвы выписывает 1,2 миллиарда рублей... Лот 14.02.13 на госзакупках на уход за деревьями в сквере Останкино. Работа «Уход за деревьями в сквере Останкино» будет произведена за 4 месяца, с 1.07.13.
300 миллионов на месяц, получается.
300 миллионов?
Рублей на месяц.
300 миллионов рублей в месяц будет стоить.
Я 300... готова.
Это 10 миллионов долларов в месяц. Каждый месяц 10 миллионов долларов.
Целовать каждый лепесток.
10 миллионов долларов в месяц. Это же страшно.
Это только один сквер.
Один сквер?
Сколько таких скверов?
10 миллионов долларов в месяц уход за деревьями только одного сквера. Говорит нам один из слушателей.
Ну вот еще не ясно.
Теперь говорит вопрол, начинайте смеяться. Ну ладно, мы не будем.
Но мы проверили, нет, можно зайти на...
Не обязательно, надо проверить, да, эту информацию надо проверить. Слушайте, главе МВД известно, что должности в ведомстве покупают, но эту проблему надо решать на месте. Много интересного рассказал Колокольцев. Колокольцев выступил перед Дальним Востоком.
Да.
Он на Дальний Восток рассказывал что-то. Я вот всюду читаю, рассказывал на Дальний Восток. Видать, там на Дальнем Востоке, но это правильно, это действительно такое, знаешь, такое обращение неким странам Востока. Можно так, я бы тоже делал так. Вот, он, Колокольцев, рассказал странам Востока и восточным регионам России о том, что есть действительно покупка должностей.
И он об этом знает.
Мифы основываются на фактах, он сказал. Мифы основываются на фактах. Так, подобные факты имеются. Значит, мифов о покупке должностей. А, это, видать, подмахивает журналист или журналистка. Потому что они ему говорят, какие-то мифы, журналисты говорят. Там женщина была журналистка, не знаешь?
Я не знаю, нет. Какие-то мифы.
А он им говорит, да какие мифы, говорит, в жопу, говорит. Основываются на фактах. Подобные факты имеются. Было бы странно их отрицать. Но другое дело желание руководства министерства, руководителей на местах полностью выжигать каленым железом подобные факты. Надо жестко реагировать и привлекать к ответственности не только участников этих явлений, но и руководителей. А они уже будут думать, что либо хочешь сидеть в тюрьме, либо работать на серьезной должности. Отвечает Колокольцев на вопрос о мифах. Он говорит, нет, это не мифы, нет, это не мифы. Покупка должностей. Скажи, Настена, сколько надо сказать? Ребят, кто разбирается в покупке должностей в МВД? Я хотел бы, может быть, сделать маленький бизнес. Мне кажется, что... Ты знаешь...
Я тебе скажу,
что я об этом знаю. Я серьезно сейчас. Можно я не буду шутить?
Конечно.
Я думал, слышишь, кризис. Потом с журналистикой происходят разные вещи. С журналистикой, как ты знаешь, она то есть, то ее нет, то она нужна, то она не нужна, то она обслуживает общество, то она не обслуживает общество, то обслуживает не общество, то обслуживает антиобщество, ну и так далее. То есть по-всякому с ней случается. То она и вовсе не журналистика ни разу, ну и так далее. Понимаешь? Я думал, я не могу доверить собственную старость, хрен пойми чему, а именно журналистике. Да. Поэтому собственную старость я должен иметь какую-то, может, прачечную, я знаю, может быть, какую-то коровий цех, где специально обученные таджики будут гладить сиськи специально обученным коровам. Понимаешь? Ну, там как-то и дергать их за эти штучки. Понимаешь? Ну, да. Я не разбираюсь, короче, понятно? Да. Они будут дергать их за эти штучки.
У вас все впереди.
Да. Слышишь? Да. Я думал купить. Я серьезно говорю, я в уборах даже заезжал, приценивался. В уборах заезжал. Кто знает, в уборах там есть коровник, я заезжал, приценивался.
А можно район себе купить, да?
Нет, у меня нет денег. Послушай, нет, конечно. А, в смысле УВД. Так вот я думаю, на старости лет нужно иметь какое-то, чтобы харчеваться. Нормально харчеваться. Что-то такое, Настен. Оранжерейку какую-то, ты понимаешь? Нет,
да
ты сама,
конечно,
ты сама для себя думаешь или нет?
Конечно,
ну,
конечно.
И что ты будешь делать, объясни мне? Макулатуру собирать?
Ну, как в старости. Я уже начала.
Настя, давай купим милицейский пост какой-то, полицейский.
Ну,
в МВД.
Я вот тоже думаю. Ну, я считаю, что это правильно. Сколько это будет давать денег?
Ребят, дайте мне бизнес-план. Дайте нам с Настей бизнес-план. Сколько, за сколько мы купим? И за сколько отобьется? И как с этой фигней, ну, в смысле, как именно бизнес-план? Если милицейские, полицейские должности продаются в регионах в особенности. Сколько стоит, во-первых? Ну, почему все время с неопределяемого номера вы звоните? Что за скверный характер? Вот почему у вас неопределяемый номер? Можете сказать? Здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Я бывший полицейский, бывший милиционер.
Да, прошу вас.
Можно сказать.
Нам с Настеной, если на старости мы хотим. Честное слово говорю, чтобы харчеваться нормально.
Послушайте внимательно, да. Вы не сможете эту должность купить.
Нет.
Покупают, знаете, как я просто в этой системе работал, вот, допустим, начальника отдела или отделения, у него подходит пенсионный возраст, да?
Да.
И он вот должен уже уйти на пенсию. Эту должность может занять либо зам, ну, либо, ну, ближайший его конкурент. И кто больше заплатит, тот и, как бы, будет начальником. Вот такая.
То есть исходное положение просто слева из куста нельзя. Надо уже быть готов. Надо стоять.
Нет, конечно.
Стоять на стартовой позиции. Стоять на стартовой позиции.
Да. Вот вы ближайший конкурент, и, допустим, на место начальника претендует 4 человека из отдела.
Вот. А кто решение принимает? Он. Кому платить?
Кто решает решение? Он. Принимает выше, там, начальник РУВД бывший, либо начальник управления по округу.
А можно вопрос? А ведь это не совсем благородно по отношению к нынешнему начальнику. Мне кажется, что свое место должен продавать нынешний начальник, потому что ему на старости, на харчевание-то надо что-то... Ну что же вы думаете?
Ну вы думаете, он свое будущее старость не обеспечил? Я думаю,
не знаю. Вот понимаете, пройдет несколько лет, он будет класть свою вставную челюсть в стакан на подоконник и жалеть горько, что не обеспечил старость.
Я думаю, если он был начальником, он далеко не, так скажем, не глупый человек, правильно?
Да, это правда.
И он о будущем о своем, я думаю, наверняка позаботился.
А мы с Настеной два дурака. Вот я серьезно сейчас говорю. Серьезно говорю, честное слово. А, Настена?
Ой, а? Ну, как вам сказать?
Давай коровник хоть купим, пусть у нас таджики дергают коров за эти штучки.
Да пусть альбиносы.
Альбиносы не пойдут дергать. Альбиносы пьяные лежат.
Приходи с вами, а нам будут показывать двух
альбиносов. Пьяные лежат все время в стельку. В русской деревне живые одни только бабы, мужиков нет.
Значит, баб надо брать.
Баб русских?
Да.
Нет, они только могут следить за таджиками.
Ну, нет.
Русская баба следит за таджиками. Ну, я тебе серьезно говорю. Ахмед, ну-ка быстро дергай за эти штучки.
Ну, это я видела, как они командуют там этими отрядами на клумбах.
Слушай, ну ладно, секунду. Кто еще разбирается в торговле мест в МВД? Алло, здравствуйте. Здрасте. Где вы? Ну, договорите же, товарищ.
А вы знаете, как можно поступить? Как давайте. Владимир Маркин в свое время, это представитель Следственного комитета.
Он очень заслуженный человек, да, я знаю, да.
Он закончил факультет журналистики в свое время.
Так,
А потом сразу 6 экзаменов за один день сдал и получил диплом юриста. Эту тему как-то прикрыли, замяли в последнее время. Ну, а... Шумиха была.
То есть нам надо перейти в юристы сначала, то есть в собственно люди, из журналистов перейти в собственно люди, а потом и таким образом
получить
звездочку генерала и светиться по телевизору.
Жалко, что у журналистов нет генералов, я давно был генералом. А?
Для этого надо получить диплом юриста.
Понимаешь? Черт, правда, для того, чтобы стать журналистским генералом, надо получить диплом юриста, прежде всего. А?
Слушайте, ну я смотрю, действительно, он окончил факультет журналистики МГУ аж в 85-м.
Наш человек.
Да.
Наш человек.
В вечернем Челябинске работал корреспондентом, видимо, московским, я так понимаю.
Вот он иногда говорит анафистом этим, анафистом. Так, погнали дальше.
Подъем.
Милиция еще, знаешь, что страшного, угрожают женщины. Ну, это мы знаем, они угрожают и сотрудникам Лукойла. Женщины на машинах, на маленьких крошечных машинах. Женщины, будучи людьми безрассудными, также дерзкими и кичащимися, я бы сказал, своей безнаказанностью, рубят на Hyundai Getz Land Cruiser. Это вот страшная вещь, нападение женщин на сотрудников полиции произошло на трассе Калуга-Тула. Как сообщает... Да, нет, это женщины, они распоясавшиеся стервы.
Просто. А сколько было Hyundai Getz'ов?
Всего, то есть ты думаешь, они шли в атаку? Ночные ведьмы какие-то, да, и так далее. Нет. На 74-м километре автодороги Калуга-Тула, как сообщает УМВД по Тульской области, шли две чинно, спокойно, с достоинством, как хозяева земли русской. Ехали ленд-крузер под управлением замначальника УМВД России по Тульской области, полковника внутренней службы. И за ней шел Mitsubishi L200 под управлением сотрудника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области, майора полиции. То есть ехал полковник тульский. МВДшный полковник. А за ним майор ехал. Вот оба на этих самых, на лонжероновых рамах.
Серьезные люди.
Серьезные машины, крузак и прочее. И на них нападает Hyundai Getz с двумя сучками. Я хотел сказать, с двумя женщинами. Прости, извини, пожалуйста, я оговорился. Вот, значит, которые не пристегнуты, атакуют Land Cruiser. Это страшно, вот так вот выйдешь и со всех сторон.
Что в итоге получилось?
Ну, они мертвые теперь.
Все?
Женщины.
А.
Женщины мертвые, я так понял. Они погибли, потому что безрассудство и все такое. Нет, ну, это страшная история. Непристегнутые женщины на Hyundai Getz. Кошмар. Вот так, ребят, осторожно ездите. Какие-то женщины все время бьют по офицеров полиции на встречке. Вот как-то так, а, да.
Буквально два слова.
Я думаю, мне кажется, последний раз вот такие безрассудные женщины избивали только Баркова, который ехал на Мерседесе С-класса на Гагаринской площади в Москве. Они решили его атаковать и избить, и погибли в бою. Это женщины-берсерки. Объевшиеся мухоморов, обнаженные по пояс, они кидаются в бой, и безрассудство с храбрых, ну и так далее.
Вы знаете, да? На какой скорости есть шанс еще выжить, если вы не пристегнуты?
Нет.
20 километров в час.
20, да?
Да.
А если у встречки 240, имеется в виду, да?
Нет.
У встречной машины 240, у тебя 20, и у тебя есть шанс еще выжить. Нет.
И все, что выше 20, нужно пристегиваться.
Это страшная история с Тульской улицы. С Тульской области должна нас всех научить. Мы должны оглядываться, чтобы женщины на нас не напали. Главе МВД Колокольцев, глава МВД Колокольцев, не вижу ничего предусудительного в смертной казни. Интересно, за жестокие преступления. В частности, речь шла об убийстве девочек в Татарстане, Иркутской области. Кстати говоря, сейчас девочки еще одну нашли в Нижегородской области. В Нижегородской области девочку нашли. Слушай, беда с этими девочками.
Честно,
с мальчиками беда. Честно, с мальчиками беда.
С мальчиками большая, может быть, даже беда.
Да нет, ну подожди, ну правда, серьезно говорю. Потому что с девочками все время какая-то беда. Да и с мальчиками тоже. Надо какую-то им резервацию, что ли, я не знаю, может быть, а?
Ну, не поможет.
Как тебя охраняли, когда ты была девочкой?
Да, у меня была особая история.
Ну, расскажи.
Не вспоминай.
Два слова.
Я была поздним там ребенком, и все такое. Меня так контролировали.
Поздним ребенком, Снегурочкой.
Так хотела вырваться с самых с 3 лет, когда у меня был 3-колесный велосипед, я пыталась уехать как можно дальше куда-нибудь. Меня ловили, и, ну, это...
Ты была хаски, я знаю. Да. А ножка была хаской. Когда я была 2 года, а ножка была хаской. Ладно, хаски все время бегут, они бегущие, да, прошу тебя.
Вот, я все время бежала, в итоге, но это все... То есть меня никуда не пускали лет до 14 вообще одну выходить. Ну, то есть гулять я могла во дворе только, чтобы было видно из окна. То есть все нормальные люди...
А с 8 лет ты носила хиджаб.
Куда ходили, да. Да, типа того, да. И в итоге я, ну, я, правда, ресиметрично ответила. То есть в 17 лет я уже сумки начала там паковать свои. То есть объявила о том, что все. Вот. Но это такое свойство личности просто был конфликт. Вообще, меня очень пытались контролировать.
Я поступил в университет дружбы народов в 16 лет, чтобы вырваться из-под опеки.
Да. Я не могла этого сделать, потому что я все еще училась в школе, но я очень хотела вырваться.
Я закончил школу в 16 лет.
Меня очень тяготило это все.
Скажи, пожалуйста, значит, боюсь навлечь на себя гнев противников смертной казни. А противники смертной казни – это, например, Иисус Христос. Колокольцев боится навлечь на себя гнев. Он мне, да? Но как, не как министр, а как простой гражданин. Я видел бы, не видел бы ничего предосудительного для подобного рода преступников. То есть их убивать. И Лимонов тоже выступил по этому вопросу.
Да, он еще более изощренно.
Лимонов изощренно, но Лимонов большой прозаик и поэт, на мой взгляд. Поэт прозы. Ну вот, Лимонов. Нужна смерть, адекватное преступление. Жирный мужик 30 лет в набережных Челнах похитил, изнасиловал и убил беспомощное существо. 8-летнюю Василису. Смертная казнь – это обычно не больно, длится недолго. Восточная традиция лишения жизни преступников предлагает более болезненные и потому страшные для воображения потенциальных преступников виды казни. Скажем, побивание каменьями. Крайне тяжелая для преступника казнь. Практикуется у мусульман, широко применялась у евреев когда-то. Эта смертная казнь длится долго, и смерть мучительна. Не нужно бояться упреков в варварстве. Нужно достичь результата, чтобы всякая жирная тварь трепетала при одной зародышевой мысли о преступлении против беспомощного существа. Парень этот ублюдочный, пишут СМИ, узбек. Ну что ж, пусть именно его соотечественники казнят его побиванием каменьями. И со всей диаспоры вину, если не уберут, то докажут, как они... ненавидят подобных извергов даже своей национальности. Одновременно такая казнь соответствует законам шариата. Не нужно бояться упреков в варварстве, нужно покарать в соответствии с чудовищным преступлением. Расстрел – это мгновенный выход из положения. Как бы избавление от мучения, а вот побивание, когда оно будет медленно подыхать, соответствует вине. Что там Европа скажет или правозащитница Ганушкина, не нужно реагировать. Нужна смерть, адекватная преступлению. Это была воскресная проповедь 10 февраля, пишет Эдуард Лимонов у себя в Фейсбуке. Значит, во-первых... Сама диаспора узбекская должна отречься от преступника, деятельно отречься, убить его, убить своими руками. Тогда мы поверим узбекам, что... О, кто-нибудь из узбеков позвоните?
Да?
Да, кто-нибудь из узбеков позвоните, пожалуйста, вы это поддержите. 788-107-0. 788-107-0. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы узбек?
Да.
Когда? Когда нет. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Вы узбек?
Здравствуйте. Нет, я таджик. Доброе утро.
А мне нужен узбек, поймите. Да, 788-107-0. Я думаю, что между узбеками и таджиками существует разница.
Да.
Ну, правда, какая-то разница же есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
и родился, вырос в Узбекистане.
Да, вот то, что предлагает Лимонов, что вы думаете об этом?
Ну, вообще, не только Лимонов, я думаю, любой здравый человек, то, что сделал за человека, просто уничтожить нужно.
Уничтожить, но он предлагает ответственность диаспоры, которая деятельно показывает, что она от него отрекается.
Ну, здесь вопрос не только это нужно делать, я считаю, что здесь большую роль не играет национальность. Да, это сделал узбек, но мы также знаем, что и другие люди поступают аналогично.
Это правда, это правда. Но это воспринимается, если диаспора молчит, то это воспринимается как сообщничество диаспоры, понимаете?
Ну, я не согласен с этим.
Но это так воспринимается.
Это воспринимается.
Я не согласен тоже, но это так воспринимается. Все думают, что есть диаспоры. Все думают, что эти диаспоры выкупают друг друга, например. Мы знаем, как на суде по Буданову рассказывают свидетели, то им дают 15 тысяч, то потом они требуют деньги на операцию жены. И диаспоры, вероятно, родственники, не знаю, собирают деньги, чтобы подкупить.
Сергей, поверьте, да? У узбекской диаспоры нету столько денег, чтобы они могли там посодействовать, выкупить или как-то...
Нет. Спасибо. 788-170. 788-170. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы узбек?
Нет, я...
788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Не узбек, но жил там.
Да, расскажите.
Могу сказать, есть прекрасная, в кавычках, тюрьма в Узбекистане, в районе Аральского моря, там солончаки, выжженная степь. И там камеры, высота потолка 1,60 м или 1,62 м, что-то такое. Вот, и в эти камеры сажают на 25 лет. И это, я думаю, похуже смертной казни, с учетом еще всего остального, что это окружает.
Угу. Так что нам арендовать эту тюрьму или одно крыло?
Нет, предложить узбекскому правосудию, значит, осудить своего, значит...
Как мы проконтролируем?
Вот это вопрос, да. Вот это вопрос, конечно, как...
Да, спасибо.
Почему?
Да?
Почему?
А нужно вообще,
судить?
А?
Мы должны судить.
Это судить мы должны. Судить мы должны. Девочку у нас в Татарстане с девочкой так обошлись. 9:24 минуты, вернемся через минуту, обсудим.
Подъем с Сергеем Доренко на русской службе новостей.
Джам Муслимов пишет мне: Сергей, узбеков нет организованной диаспоры в России. Ее нет. Организованной диаспоры нет. Если это означает, что узбеки отмазывают насильника, то приехали. Нет, это не означает. Джамшит. Значит, я говорю о следующем. Джамшит, в представлении русских, давайте все-таки опустимся на землю. В представлении русских существуют общины. Нам так кажется. И существует два подхода, Джамшит. Два подхода. Один из них советский. Русская советская диаспора, в том числе европейский, я бы сказал так, да, шире, европейский, когда называть национальность стыдно. Ну, стыдно. Значит, стыдно говорить о национальности в России, стыдно говорить о национальности во Франции. Во Франции тоже стыдно. Понимаете? Ну, вот это общая вещь. Вот. А значит, это такой европейский подход. Потому что считается, что не национальность определяет человека, а черты личности. И стыдно делать вид, как будто бы национальность определяет черты. И есть американский подход. Американский подход, в котором, как бы это сказать, национальности представлены в общественной жизни страны своими сообществами, культурными центрами, и в котором молчание, например, узбекских культурных центров означало бы соучастие. В Штатах, немедленно должны были последовать заявления разных узбекских людей, значащих для сообщества, ну, важных, бизнесменов и так далее. И они должны были последовать в виде коммюнике всевозможных, да, что община осуждает. То есть, если бы в Штатах община не отмазалась, причем любая, квакеры там, если это, сказать, там квакер совершил преступление, пожалуйста, мормоны, если это мормон совершил, понятно, да, если община не отмазалась, то это означает соучастие или сочувствие. Понимаете, Джамшит? Ну, вот есть американский, есть европейский подход. В Европе, да, стыдно вообще как таковые национальности называть. Ну, это как бы даже сразу люди нос зажимают, если вы скажете что-нибудь про узбеков, пожалуйста, или про евреев, люди зажимают нос, потому что это противно. А вот в Штатах общины обязаны отмазываться. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Что вы думаете, община должна узбекская что-то говорить по этому?
Вы знаете, я вам так скажу, почему мне кажется это сомнительным. Да. Мне кажется, что там, в принципе, ведь не сливки общества правильно переехало в Россию.
Ну что?
То есть я думаю, что там, ну им придется там каждого второго тогда закидывать камнями.
Нет, есть там... значимые случаи. Ну почему каждого второго? Ну мы же отлично понимаем, что есть случаи и случаи. Этот случай прогремел, он получил медийный размах, да? То есть он в горизонте событий существует отдельно как огромный случай.
А, для нас это действительно огромный случай.
Да.
Для них это, в принципе, заурядная тема.
Ну как?
То есть, ну потому что там каждый второй псих.
Ой, нет.
Где
я
там,
вам...
я
где там?
Ну, возьмите, хорошо, там, ну, Ташкент мы выделим как некое более-менее развитое общество. Там, да. в их понимании.
Да.
Ну, отъедьте там на...
А вы там были когда-нибудь?
15... Я там родился и прожил более 20 лет. То есть это...
Ну, почему же псих? Мне кажется, что они как раз наоборот абсолютно стабильные и невероятно социальные. Ой, слушайте, знаете, проблема. У меня уже новости. 9:30, новости, поехали.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко.
На русской службе новостей.
Обзор печати.
Ну вот убийство девочки Василисы в Набережных Челнах, 8-летней, которая 200 метров буквально не дошла до дома, послужило толчком сейчас к обсуждению того, что нужно сделать с преступником. И вот Колокольцев, правда, он оговаривается, говорит, что он как гражданин считает, что ничего в смертной казни страшного нет, что, соответственно... И есть те, кто поддерживает, кто нет. Некоторые говорят, что он не имел права так заявлять, потому что он все-таки министр внутренних дел, а у России из моратория по смертной казни все равно не выйдет. И вообще такая дискуссия, что сделать с этим преступником. Сейчас пока в любом случае процесс над ним будет закрытым по информации СМИ, но если будет пристальное внимание, то, возможно, как-то ситуация поменяется, и мы будем следить все вместе за тем, как будут судить уже пойманного и признавшегося человека, который все это совершил. Тело уже нашли в сугробе, там недалеко от трассы. Ну, в общем, подробности я не буду сейчас полностью пересказывать. В любой газете про это ужасное событие есть, но вот, в частности, в «Коммерсанте» такой заголовок: «Министр вспомнил о смертной казни». Еще вторая большая тема сегодня – это вчерашний визит Владимира Путина на родительский съезд, который его организаторы назвали собранием патриотической оппозиции и родительским всероссийским сопротивлением. Собственно, его это сопротивление вчера, это движение, и было, так сказать, зафиксировано, зарегистрировано, можно так сказать. И Путин как будто бы внезапно приехал, поменял планы, об этом вышел, сообщил, насколько я понимаю, один из представителей администрации, и довольно большую речь Владимир Владимирович сказал. Можете зайти ознакомиться с расшифровкой на сайте news.kremlin.ru. Ну, я бы рекомендовала, если кому действительно интересно, что думает Путин, то именно туда пойти, потому что все журналисты, пишущие, ну, на мой вкус, не смогли избавиться от своего предвзятого отношения либо к Кургиняну, соответственно, со знаком плюс, либо со знаком минус. В основном пишут про это, ну, как Колесников, например. Он, очевидно, Кургиняна недолюбливает. Ну, соответственно, большая часть статьи про это. И российская газета пытается сделать выжимки из Владимира Владимировича, ну и тут же дает в конце ссылку на оригинальную речь. Я всем рекомендую пойти посмотреть, что думает Владимир Владимирович по ювенальной юстиции. Говорит, менять что-то нужно с осторожностью к этому относиться. Про списки литературы тоже поговорили, что, в общем, даже самые, может быть, и классические, великие произведения, там бывает и словцо какое проскочит. И вообще нужно с большой осторожностью относиться к этим вещам, ко всем, с изменениями для школьников. Подмосковью разрешат выкупать земли по сочинской схеме. Это сегодняшнее «Известие» пишут. В первую очередь участки понадобятся для строительства подъездной дороги к киноцентру Сколково. Премьер Дмитрий Медведев признал рациональной идею временно исполняющего обязанности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать в регионе упрощенный порядок изъятия земель под государственные нужды по сочинской схеме. Прежде в общем, это все было обкатано, и теперь собираются посмотреть. Может быть, если у кого там рядом земля, посмотрите сегодняшнее «Известие». И хотела всех автомобилистов предупредить, что сейчас пошла история с липовыми штрафами, которые по Подмосковью, по Москве рассылаются. Это в «Комсомольской правде» сегодня рассказывает. Значит, вы получаете квитанцию, там есть ваши фотографии вашего автомобиля, ну, все как полагается. В общем, точная копия, вы действительно идете, платите там штраф там 1500 или 3000 рублей. Но на самом деле нужно внимательно отнестись к датам, ко времени, потому что вот один житель понял вдруг, глядя на дату, что у него вообще его автомобиль находился в этот момент на сервисе в ремонте, и стали там раскручивать, раскапывать, выяснилось, что просто есть предприимчивые такие затейники, которые берут, фотографируют самостоятельно, причем ваш автомобиль, и используя, так сказать, рыбу вот этой вот платежки, вставляют фотографии, все пишут, указывают свои реквизиты, высылают вам штраф. Вот и все. И, собственно, для того, чтобы это все проверить, вы можете, как пишет «Комсомолка», зайти на сайт pgu.mosreg.ru, это портал госуслуг московских, и сайт регионального управления ГИБДД, ugibdmo.ru. В общем, на сайте «Комсомолки» найдите статью, она называется «Столичным автовладельцам присылают липовые штрафы». Я не очень поняла, как выяснять естественность натуральных штрафов для людей из других регионов, но тут есть еще и телефоны, может быть, по ним вам ответят. 9:38, это был обзор прессы.
Подъем! Подъем с Сергеем Даренко.
На русской службе новостей.
Должен сказать, да, мне пишут, это на сайте, да, написали, что
вы сайт, да,
затерли человека, который сказал, 20 лет прожил в Узбекистане, родился там и сказал, что они все ненормальные. А, значит, послушайте меня, я не затер, а сказал, что у меня новости, у меня было 9 часов 30 минут и 20 секунд в это время на часах, то есть мы 20 секунд отняли уже у новостей. Первое. Второе. Я считаю, что концептуально абсолютно неправ человек, не могут быть... Послушайте, что такое Узбекистан? Узбекистан – это всегда веками перенаселенные, агрокультура, сообщество людей, веками перенаселенные, которые занимаются сельским хозяйством. Понятно, да?
Да.
Значит, вот в отличие от русских, пойти, уйти было некуда. Русский человек мог здесь и сейчас, поссорившись, пойти дальше, пойти на Дон, пойти в Сибирь, пойти на Дальний Восток, пойти в Америку, наконец, люди исходили в Америку, и не только через Аляску, люди исходили в Америку и через Одессу в начале 20 века, в Аргентину и так далее, да, русские. Староверы, все, там, в Боливию исходили русские люди. От неудобств, от того, что поссорились, еще чего-то и так далее. Люди русские всегда исходили куда-то дальше, да, уходили. Узбеки не могли так. Узбеки так не могли, потому что культура их существо жизни – это клочок земли, и они перенаселены были веками, да? Вот это вот историю почитайте. Когда русских не было, они уже были перенаселены. Когда русские еще только были в проекте, они уже были перенаселены. Когда еще русские только зарождались, узбеки уже были перенаселены.
Ну, понятно, да?
А я тебе объясню, какое. Это объясняет, это императивность некого схемы взаимодействия. То есть, когда люди перенаселены и зависят от куска земли, они императивно вырабатывают правила взаимодействия. Обязательно. То есть у узбеков правила взаимодействия есть. Да, есть они, да, есть. Понятно, да? Притом существуют они много веков. И в отличие от русских, внимание, еще раз я говорю, русский всегда мог уйти. Если непонятки, пошел дальше. А узбек нет. Узбек должен быть утрясти это положение. Утрясти. Понятно? Вот и все. Отсюда взаимодействие. Разработанная схема взаимодействия.
А про смертную казнь что?
Другое дело, что узбек, завершая этот экскурс географический такой, другое дело, что узбек действительно зависит там, в Узбекистане, от схем подчинения старшим по должности и старшим по возрасту, тотально. И выкатываясь за пределы схем подчинения, он чувствует себя как институтка, выпущенная из института благородных девиц, он начинает творить все, да, творить все, в том числе лютовать, потому что он, это также относится ко всем традиционным обществам, в том числе к Кавказу. То есть человек, выпущенный из строгих схем, из строгой подчиненности, начинает творить все подряд. Это правда. Это правда. Ну вот, и это большая проблема. Слушай, насчет смертной казни, мы что, хочешь голосовать? Я тебя уверяю, большинство за смертную казнь. В таком случае, как в Татарстане, Колокольцев, Лимонов предлагают смертную казнь. Давайте отголосуем, поменяем тему. Отголосуем, поменяем тему. Прошу вас. Вы поддерживаете Лимонова и Колокольцева, Эдуарда Лимонова и Колокольцева, министра внутренних дел, в том, что в ряде случаев, например, таких как человек, который замучил 8-летнюю девочку, насиловал ее и убил, нужно смертную казнь. 916-5581. А это и вдобавок вы не только месть, вас интересует, а и как бы предотвращение следующих случаев. Предотвращение тоже, понимаете? Чтобы люди знали, что за это бывает. 916-5581. Совести нет, так хоть пусть будет страх. 916-5581. 916-5582. Во-первых, смертная казнь полностью отрицает существование единого Бога. Смертная казнь.
Почему?
Ну, потому, по кочану. Потому что кто подвесил, тот и перережет ниточку, понятно? Ну, я что-то, прости, я к булгаковскому Христу обращаюсь, но на самом деле, не людям судить. Понятно, да? Справедливости здесь нет и не может быть. Справедливость там, в ином мире. Царствие мое не от мира сего, говорит Христос. Понятно? А этот мир – это царствие сатаны. Все, 916-5582. Во-первых, не нам судить, 916, и прерывать жизнь. Жизнь прерывать запрещено. Во-первых. Во-вторых, русское правосудие может кого угодно подставить, и русское правосудие не вызывает никогда доверия. Поэтому хлопнут для отчетности. И все, 916-5582. Страшно, товарищи, страшно просто. Понимаете?
До Чикатило, сколько там?
Русское правосудие может шлепнуть кого хочешь для отчетности.
Ошибка может везде случиться.
Не просто один, не просто, но именно конкретно. Я же не знаю про правосудие Папуа Новой Гвинеи. Я его не знаю, Настена. Я знаю, что наше правосудие омерзительно. Вызывает чувство отторжения и презрения. Наше правосудие.
Да, оно само по себе вызывает чувство страха.
Чувство страха, отторжение и презрение. Понятно, да?
Да.
Значит, я не верю этому правосудию. Я не доверяю и не верю этому правосудию. Поэтому хлопнут кого угодно. Хлопнут кого угодно. Поставят к стенке. Ну и что? Я не верю этому правосудию. Ни минуты. 725 позвонивших, я заканчиваю это голосование. Смотрите, 86,3% в таких случаях нужна смертная казнь, как считает Эдуард Лимонов и Владимир Колокольцев. 86,3%, 13,7%, так не считают, 13,7%. Слушайте, мне нужен из 13,7% один человек. Вот тот, кто так не считает, нет, вы так не считаете. Вы считаете, смертной казни не должно быть, нет. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
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 Меня Сергей зовут, Московская область.
Да.
Это
Да, вы считаете, что не надо смертной казни? Нет.
Я считаю, что смертной казни не надо, но я хотел бы сказать Сергею, что да. Узбекам как нации всего 300-400 лет. Они никогда не были земледелами, они были кочевниками.
До этого была Бактрия, до этого много чего было. Но там перенаселенность и культура взаимодействия, культура взаимодействия с властью между собой установилась много веков назад. 788-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Сагдиана, Бактрия, ну и все. Да, здравствуйте, да, прошу вас.
Я вот из Самарканда сам.
Да, мне нужно сейчас не Самарканда. Мне нужно понимание ваше. Вы против смертной казни. Вы против смертной казни даже в таких случаях. Поясните. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло, Сергей.
Вы против смертной казни?
Я против.
Да, а поясните.
А могу даже объяснить. Вот давайте. У меня мы живем вместе. А вот у меня вот дочка и племянница, да?
Да.
Я иной раз даже вот боюсь, по-честному могу сказать, погладить ее по головушке. Потому что скажут.
Мало чего, да. Да. Или она через 15 лет что-нибудь вспомнит.
Да. И скажет, дядя, ты что наделал?
Да, да. Настя, это правда, Настя, страшно.
Я с этим веком пойду куда подальше по этапу.
Страшновато, это правда. К девочке подходить не хочется.
Ну, конечно, страшновато.
Увидел девочку, глаза в пол и драпать.
Да?
Да, да, да. Да, нет, для любого мужчины сегодня. Для любого мужчины сегодня. Увидел девочку, глаза в пол и драпать. Или, а если по-честному, вообще любого ребенка. Увидел ребенка, глаза в пол и пошел. Пошел, пошел подальше, бежать, бежать от детей. Корпорация монстров. Увидел ребенка, бежать.
А зачем вам ребенок, с другой стороны?
Нет, вообще не подходи к ребенку, ни в коем случае. Никаких ребенков, ну их в жопу. Никаких ребенков, близко, чтобы не было. А то, знаешь, им что-то покажется. Я тебе рассказывал случай, нет?
Нет.
Нет, ну это какой? Сейчас это нас чуть-чуть отвлечет. Это нас чуть-чуть отвлечет. Нет, нет, про бассейн.
Нет.
Фигня полная. Я плыву в бассейне. Да. Я плыву в бассейне. Вдоль дорожек. А девочка учится, девочка, ну, лет там, не знаю, 11, 10. Кто ее знает, эту девочку? Значит, она плавает поперек бассейна, по требованию тренера, она должна под этими штучками нырять под эти штучки, которые разделяют дорожки. Ну вот, она плывет поперек бассейна, понятно? Значит, она примерно в 10 метрах от меня, ну, бассейн 25, в 10 метрах. Я один и она одна, все, то есть никого больше нет в бассейне.
Ну, тренер есть.
Тренер, он стоит и смотрит, ее тренер. Да. Но в воде никого нет. Между нами 8-10 метров где-то, вот так, от 8 до 10. В какой-то момент она говорит, кто-то тронул меня за ногу. Она кричит, ой, кто-то тронул меня за ногу. Моя мысль какая?
Какая?
Я застываю на месте, ну до меня, от нее 8 метров вот так где-то, по прямой, слышишь? Угу. Я застываю на месте, и я желаю оказаться в другой вселенной. В другой вселенной. Если есть другая вселенная, можно я окажусь в другой вселенной? Тренер, там, видимо, когда она плывет, бывают какие-то турбулентности в воде, ну, завихрение, она ей показала, что... Не знаю. Значит, я смотрю в воду, никого там нет в воде. Думаю, может, там ихтиандр какой-нибудь. Я понимаю, что я и она в воде. Нас больше никого нет, понятно?
Тренер, ты что?
Тренер ей говорит, кончай дурью маяться, плыви дальше. Все. Я с тех пор, пока эта девочка не выйдет, оплываю ее так, чтобы 10 метров точно не подплыла. Ей что-то кажется, что ее трогают за ногу. Нахрен мне эта девочка, пойми ты. Чтобы ей что-то показалось, когда я буду в 5 метрах или в 3 метрах. Это для чего мне нужно? Понимаешь? Зачем это? Это вообще бред какой-то. Понимаешь? Потом ей покажется, что я специально пришел в бассейн, чтобы подглядывать. Как это. Зачем мне эта хрень? Объясни. А? Как ты думаешь? Нет, это есть. Проблема такая существует, ребят. Она реально существует. Но давайте же, глядя на каждую вещь со всех сторон, тем не менее, не замутнять и не уходить от главной проблемы. У нас 86 с лишним процента, 86,5% за смертную казнь. Мне страшно, когда смертная казнь, слово звучит, потому что вы понимаете, что русское правосудие убивает людей понапрасну. А потом выяснится, что убили понапрасну. Или даже не выяснится, что убили понапрасну. Звоним на биржу.
Подъем! Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии.
9.53, Лев Быстров. Лев, здравствуйте. С началом новой недели вас. Как у вас?
Доброе утро. Здравствуйте. На самом деле, интересное начало будет, по всей видимости. Стоит обратить внимание, то, что в пятницу на мировом рынке доллар очень резко укрепился. И одновременно с этим, казалось бы, обратное совершенно движение совершено. Нефть превысила вот уже показатель $117 за баррель Брента. Угу. Даже свыше 117,5. Конечно, немножко коррекция сейчас идет, но она совершенно незначительна. Соответственно, при этом у нас азиатские рынки сегодня отдыхают, и мы видим, что все-таки пятницу они закрыли не очень уверенно, но Америка торговалась неплохо, и российский рынок тоже более-менее уверенно себя чувствовал, конечно, коррекция была, но вечером задел был сделан на вечерней сессии. Поэтому все-таки нефтегазовая отрасль сегодня, наверное, будет все-таки покрепче выглядеть остальных.
Слушайте, 1.3377 подороже стал доллар.
Да, он очень резко укрепился. В принципе, фактически это уровни середины января.
Да. Спасибо большое, дорожает. 1.3377 доллар евро. Мы позвоним вам завтра. Спасибо.
Подъем. Подъем с Сергеем Даренко.
на русской службе новостей.
Единая электронная торговая площадка. Госзакупки.
Андрей Кашутин. Андрей, здравствуйте. Как у вас на вашей единой электронной торговой площадке?
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Потом зашли к 70 миллиардам, сейчас 69 там, с копейками на размещение. То есть,
да.
Сервис объем растет, то есть это превышает, ну, знаете, как рожда, это как население. То есть у нас больше
чем
уходит.
Ну, вы вот, знаете как, честно, когда было, допустим, ну, вот я помню, там 30 миллиардов, да, а когда 69, вот мне кажется, что... С какого-то момента, Настена, у тебя когда мозги отключаются? Я имею в виду, что когда это уже космос.
Слушайте.
Ну вот когда ты слушаешь, 69 миллиардов, это космос уже.
Да, да.
Это уже космос. Настена говорит, и вы уже в космосе, уже все. Уже. Так, вот,
но, как на самом деле, если поделить на, так сказать, на все регионы страны и на все там ведомства, то это не так уж и много, если честно говоря.
А говорят, вот 1 200 000 000 на сквер Останкинский.
Нам кинули какой-то на госзакупках, наверное, это не у вас. На Останкинский сквер по 10 миллионов.
Это скорее как раз у нас, но вопрос в том, что тут надо ТЗ смотреть, потому что на самом деле название может не отражать полного набора работ.
Сейчас же довольно большая обслуживание.
Довольно дает большой блок работ по определенной начальной цены, и там совсем уж такого в разы не может быть, там в десятки раз превышения.
Понятно. Понятно.
А что, вы можете скинуть по имейлу потом описание?
Посмотрим на торгах. Но если вы мне название скинете, я посмотрю.
Хорошо, Настя сделает, Настя сделает. Да. Спасибо.
Значит, из хороших лотов. Обслуживание городской сети уличных кабин и терминалов инфопунктов для государственных нужд Санкт-Петербурга в первом квартале 2013 года на 2,8 миллиона рублей. Услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Краснодара на 3,9 миллиона. Поставка снегоболотохода в гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» в городе Салехарде на 6,9 миллиона рублей. Поставка противоударных щитков для защиты рук и ног по заказу Федеральной службы исполнения наказаний на почти 20 миллионов. И техобслуживание и ремонт пожарных автомобилей по заказу спецуправления Федеральной противопожарной службы МЧС России на 2 миллиона рублей.
Спасибо большое. Это был Андрей Кашутин, Единая электронная торговая площадка.
Подъем. Русская служба новостей. В движении.
Движение чего? По-настоящему на Дмитровке тухло и на Алтушке плохо. А так, народ, ничего, нормально, в общем. Ну, там Ленинский плохой внутри города. 5 баллов, господи, что не ехать? 788-107-0. Фроги, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо вам за всякие смски, которые я читал, но не прочел вслух, да.
Ну, ничего страшного, главное, что вы знаете.
Да.
Варшавка, Симферополь залетает пулей в Москву.
Да.
Внутренний МКАД перед выстрелом за 100 метров ДТП, серединочка. А дальше прям разбегаемся. Вот уже Озерная, 20 минут делу.
Да, 5 баллов, я считаю, это езда нормальная. Спасибо, хорошего дня, Фроги. 5 баллов, езда нормальная, погнали, спорт.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Десять часов, 3 минуты, понедельник, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, Сергей.
Так, снимите, пожалуйста, рекламу. Значит, послушайте, про рекламу я время от времени говорю и снова повторю. Мы не имеем права вмешиваться в рекламу. У нашей организации есть договор с другой организацией, которая осуществляет для нас подбор размещения рекламы. Мы только технически ее размещаем. Мы не имеем права ее обсуждать, критиковать, выбирать и вообще все. Да? То есть у нас глобальный договор, потому что это не наша сфера компетентности. Мы можем помогать партнерам, подбирающим нам рекламу, помогать, например, когда явные ошибки в русском языке, проблемы с русским языком, это бывает часто, и мы помогаем, потому что когда неграмотный русский, плохой русский, это, конечно, сильно режет слух, и приходится, конечно, помогать. Но наше влияние на рекламу минимально, оно очень ограничено, и, пожалуйста, не обсуждайте со мной рекламу. Я этого не могу делать и запрещаю всем на станции. По этике мы не отвечаем за это. Мы подписали договор с другой организацией, которая размещает у нас рекламу. Понятно? Все. Могу секрет рассказать, это Video International. Video International, это очень, очень большая и заслуженная, авторитетная на рынке фирма, крупная фирма, солидно, солидным стажем в Новой России, если считать, солидным стажем. Еще я помню по Video International, я помню покойного Юрку Заполя. Я вообще по видео уже такое помню, что вообще страшно делается. Прикинь? Ну, так вот. Слушай, значит, давай говорить про то, что произошло вчера. Простите, в субботу. Родительский съезд. Насколько я понимаю, это был съезд Кургиняна с Кургиняном, но туда пришел Путин. Это абсолютно принципиально важно. Что такое Кургинян? Прежде всего, Путин пришел к кому? Кургинян? Вот Кургинян для меня в данный момент, когда Путин выбирает, идти к нему или нет, Кургинян – это олицетворение нерелигиозного консерватизма. Это очень важно. Очень важно. Потому что, смотри, Путин, когда Путин хочет обратиться к консерватизму, к консервативным силам, он должен выбирать либо профессиональные сообщества консерваторов, как всегда это обычные силовики, обычно, это все армия, ну, консервативная. Ну, в любой стране, это в любой, в Намибии, так везде. Понятно, да? В Аргентине, в Намибии, в Парагвае, там, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах. Понятно, да? Значит, если ты хочешь обратиться к консервативным силам, ты идешь к армии, это профессиональное сообщество. К спецслужбам, это профессиональное сообщество. Они обычно консерваторы. Ты идешь к религиозным деятелям. Религиозные деятели обычно консервативны. Обычно, да? Значит, Путин идет к религиозным деятелям, Путин идет к силовым структурам. Это консерватор. А вот светского консерватизма нет. Ну, кто это?
У нас.
Ну, кто? Ну, их нет. Ну, даже не
вижу. А можно пару слов о консерватизме? Что для вас консерватизм?
Консерватизм – это устремление к устоям, внимание, очень важно. Так, в русской традиции он разрывается. Консерватизм разрывается. И здесь еще раз уникальное качество Кургиняна. Он не разрывает русский советский период. Кургинян не разрывает русский советский период. Это еще делает его, на самом деле, сильнее. Это делает его сильнее. Понятно, да? Потому что, например, религиозные деятели, религиозные консерваторы разрывают богоборческий, небогоборческий режим. Понятно, у них Николай II святой, а потом богоборцы приходят.
Да.
То есть плохие. Плохие запустили Гагарина в космос, плохие, ну и так далее. Можно. Вот, значит, это проблема русского религиозного консерватизма. Понятно? Значит, а у Кургиняна этой проблемы нет, потому что он объединяет общий период. Он видит историю как континуум. И Путин, что такое для меня консерватизм? Это следование устоям. Вообще, что такое вообще консерватизм как таковой? Да? Следование устоям, следование семье, следование каким-то культурным паттернам, которые существуют века, проверены веками. На самом деле, в русской традиции это патерналистский подход. Патерналистский подход к жизни, к отношению с начальством, патернализм начальства по отношению к веренной им территории, патернализм начальства по отношению к христианнейшему народу и так далее. Вот что такое традиционность. А об этом говорит, кстати, Путин. Об этом Путин говорит. Значит, он говорит, например, о многих поколениях, объединенных под одной крышей. То, что было. Да. Помнишь, я рассказывал, когда в некоторых регионах называлась старшая женщина в доме. Вот ты, например, выдашь сына, он тебе приведет невестку, рабыню. Невестка твоя рабыня. Ты ее бьешь. Сыну на нее жалуешься, он ее бьет. Вот, значит, мужу на нее жалуешься, он ее бьет. То есть рабыня, твоя невестка. А, сноха. Бить ее, значит, и так, и так. Вот. А ты в этот момент называешься большуха. Такой был в некоторых регионах термин большуха. это твоя большуха, это твоя свекровь. Она тебя бьет, учит жизни, чтобы ты понимала, тварь, мелкая тварь, как надо за домом ухаживать и за всем, и за мужчинами. Ну вот, значит, вот это Путин, вот об этом Путин говорит, что под одной крышей жили люди разных поколений. Я понимаю, он имеет в виду русскую патриархальную семью.
Но вернуть же мы это не сможем.
Почему?
Как?
А я сейчас вот начал думать,
А вы согласны?
Нет, я начал думать, вот как это вернуть? Внимание, я начал думать.
Да, ну, как это вернуть?
Как это вернуть?
Я совершенно не представляю себе условий, при которых бы...
Я думаю, вот я еду вот я еду по Подмосковью, я вижу на Рублевке, я вижу на Новой Риге, я вижу большие-большие дома. Да, эти дома по 800 квадратных метров. В этих домах там по 11 спален, по 10 спален и так далее.
Кто там живет?
Есть где... Там живет прислуга. Да. Но ведь можно же восстановить русскую семью, которая тремя-четырьмя поколениями живет под одной крышей, и мужа забрили в солдаты, а папа временно трахает свекру, эту как сноху свою. Сноха одинокая, солдатка. Как не отодрать? Пока в амбар идет, раз и отодрал. Ну, как бы патернализм со своей стороны.
Не возвращается он.
Никак не вернется, да?
Вы уже потрясены.
Солдатки, солдатка идет, она солдатка. Куда же ей? Назад в отчий дом не пойдет, она замужем. Солдатка. А муж солдаты ушел на 25 лет. Ну, как ее не отодрать по дороге? По-отечески как-то, по-отечески. По-свекровски. А? По-свекровски.
Ну, понятно, что это все... Сергей, все понятно же.
Настена испугалась.
Послушай меня,
значит, я тебе хочу сказать. Нет, Путин идет к Кургиняну. Я считаю, что Кургинян уникален как представитель светского традиционализма, консерватизма, непротиворечиво соединяющего русскую советскую историю. Вот здесь Кургинян уникален. Это так? Это так, ребят. Это так. Угу. И Путину такой Кургинян нужен, потому что Путину нужно объединить. Путин говорит в своем послании об этом, что единая история у нас, единая, и Кургинян говорит единая. Значит, нужно объединить русскую советскую историю. Нужно. Кургинян это делает. Путину нужно найти нерелигиозную опору, нерелигиозную традиционалистскую силу. И Кургинян ему это предоставляет. Кургинян предоставляет это. Это таким образом понятно, зачем там Путин. Понятно, да?
Да.
Если бы ты была Путин, ты бы тоже пошла. Я бы пошел, если бы я был президентом. Почему? Потому что мне нужен светский традиционалист-консерватор, объединяющий непротиворечиво всю историю. Все. Путин туда пошел. Значит, он пропустил речь. Я думаю, это не только потому, что он всегда опаздывает, а еще потому, что ему выгодно было пропустить речь. Чтобы Кургинян его в своей речи не скомпрометировал как бы там тезисами подозрительными какими-нибудь. Понятно?
Да.
Путин пришел и сказал две вещи под громкий хохот Андрея Колесникова, сегодня который хохочет, надрываясь в «Коммерсанте». Под громкий хохот Андрея Колесникова Путин сказал две вещи. Первое – о семье и ювеналке, ювенальной юстиции. Второе – о литературе. По обеим темам хочу обсуждения, хочу говорить со слушателями. Через минуту.
Подъем.
За место филиппинок, вместо филиппинок, толп, полков, взводов, батальонов филиппинок, русские богатые люди должны нагнать туда своих бабушек, дедушек, тетушек, всю безумную больницу. Ну, мне кажется, смотри, я читаю по Путину, у русского и практически всех народов России, здесь важно, что действительно у русского это существовало, существовали многовековые традиции именно большой семьи, объединяющей несколько поколений родственников. Во-первых, абсолютно верно по факту. Во-вторых, когда рушится большая семья? Когда она рушится?
Когда начинаются города, здравствуйте, и растет производство.
Значит, русская большая семья, большая русская семья рушится с отменой крепостного права.
Удобно жить большой семьей, когда ты живешь...
С отменой крепостного права. До отмены крепостного права действительно живет большая семья, в которой и русских тогда все население России 70 миллионов на момент отмены крепостного права, если мне не изменяет память. 70 миллионов человек. Вся Россия. Значит, вся-вся-вся вместе с инородцами. Значит, смотри. И действительно большая семья. Что происходит с отменой крепостного права? Отмена крепостного права производится варварски, дико и паскудно, с обманом людей. И вынуждены мужчины уходить. Они уходят на строительство железных дорог, фабрики, заводы. Понятно, да? Они не совсем переселяются в город. Жены их остаются в деревнях.
Да.
Они там занимаются анонизмом, водкой и строительством всяких, всяких двигателей. Понятно?
Да.
Все, вот, чтобы было понятно. Значит, семья разрушается. Отменой крепостного права семья разрушается. Во второй половине 19 века. Это известно. После чего вслед за этим идут революции. Вслед за этим идут революции.
Понятно? Да.
Вслед за этим в 30-е годы идет огромное переселение крестьян в города, ну и далее, в 40-е, 50-е, в 50-е, в 60-е, огромное переселение крестьян в города, которые занимают вот эти хрущобы, и то хрущоб на общей кухне и так далее, и так далее. Ну, давай, дальше, дочитывай Путина. Именно эти традиции нам надо возрождать. Что для этого сделать? Что для этого сделать?
У меня вообще ни одной идеи по этому.
Как их возродить?
Я не представляю
себе. Давайте, 788-170, давайте возродим. А я не знаю, я знаю. Вот там дворцы стоят в пойме реки Истры, как смотреть с Тимошкина, как из Тимошкина, если подъехать на велосипеде или на мотоцикле, сверху, с горы. Там стоят какие-то дворцы стоят. Прям Петродворец, ей-богу. Петергоф в чистом виде. И еще дворцы на Истре стоят. Насели тетками, бабками какими-то, шептуньями в платочках. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей, как восстановить, как?
Пойму реки Истры знаю, живу в Нахабино, часто этот район объезжаю.
Вот если в Тимошкино поехать, в Тимошкино. Слушайте, вот там офигенские дворцы, какие-то такие дворцы с флигелями.
Да, вы правильно все говорите.
Вот туда как это восстановить? Как это восстановить?
Можно я все-таки по теме?
Давайте, серьезно.
Я
прошу.
Многодетный отец, у меня 3 дочки, 2 года, 3 месяца, тройняшки.
Да, ух.
Вот то, что о поддержке семьи говорят наши высокие руководители, так смешно.
Что
декларации, это? Обсуждение смешных тем. Есть куча насущных вопросов, которые прям кощунственные.
Ну, обозначьте.
А мне обозначьте. Не говорит.
Обозначьте.
Обозначу. Первый кощунственный вопрос. Нам 2 года, 3 месяца. Жена как бы сидит дома, детский садик не дали, она получает пособие 150 рублей на троих.
Можно вопрос, она одна управляется с тремя? Одна с тремя?
Одна управляется с тремя. Соответственно, второй кощунственный вопрос, поход в больницу. Любой другой вопрос, мне брать отгул, мне брать отпуск за свой счет, чтобы съездить с ней в больницу. Никто об этом не думает вообще. Mm-hmm. Третий вопрос кощунственный. Любая социальная поддержка, любые там субсидии, mm-hmm. я их не получаю. Объясню почему. Я получаю зарплату 50 тысяч, это выше, чем прожиточный минимум на члена семьи, поэтому мне не положено ничего.
Жесть.
В том числе и на очередь на квартиру у меня не
стоит. Слушай, она одна с тремя, как она их днем укладывает спать, всех трех?
Днем укладывает спать.
По очереди. Но они же по головам друг у друга побегут.
На очереди.
Бегут. Я вечером прихожу, даю ей там, укладываю на кухне, даю часик поспать, сам детьми занимаюсь, ночами там не сплю. Вот с утра ухожу на работу.
Ой,
и никакой поддержки. Они обсуждают какую-то Финляндию, Америку, какие-то книжки. Вместо того, чтобы поддерживать реальные, а у нас хорошая семья, добросовестная,
патриархальная. Слушай, а мне вопрос. А вот несколько поколений. А несколько поколений под одной крышей. Ваши родители, бабушки, дедушки, чтобы все вместе
убились. Нет, я как раз против этого.
Против,
меня
да?
наоборот это коробит.
Все
я
понял,
как бы взрослый
понял.
Человек, я сам содержу свою семью,
все
мне
понял.
Нужна помощь
все
бабушек,
все
тем
понял.
Более физически они могут помочь.
Все понял. Ну вот речь идет о многослойной семье, многопоколенческой семье. Путин сказал о семье, которая существовала до 1861 года. До 1861 года абсолютно типично для России была семья, объединявшая под одной крышей несколько поколений. Много поколений. Ну, 3-4, понятно?
Ну, да.
3-4.
Ну, да.
И начиная с отмены крепостного права, как правило, без мужчин. Мужчины уходили на отхожие промыслы. Ну вот, слушай, видишь, что ЭКО животворящее делает? Что ЭКО животворящее делает?
Ну, не обязательно.
Что не обязательно? Этим еще я иду по поселку, у нас всюду там пары. Два мальчика, две девочки. Пока я иду по улице, ку-ку.
А сколько замороженных эмбрионов еще ждут?
ЭКО животворящее чего вытворяет? А?
Да.
Вот так всюду и прочее. Вот про ЭКО, если бы Кургинян бы вместо того, чтобы... вместо этого бы он бы про ЭКО поговорил бы. Значит, это первое, про семью. Дальше они говорят про ювеналку, ку-ку. Ювеналка абсолютно серьезная тема.
Да.
Ты за ювеналку или нет?
Ну, я за то, чтобы изменить нашу систему существующую. А как это называть? Я так понимаю, что у многих рефлекс. На ювенальную юстицию, в том числе у Путина.
Послушайте меня. Я сейчас разлучусь с вами на минуту. Я предлагаю вам голосование. Я предлагаю такой наброс, да, простой. Очень просто. Смотрите. Значит, ювеналка – это когда вмешиваются, в семью входят какие-то власти. Власти смотрят, что у вас там в холодильнике. Спрашивают ребенка, не бьет ли папа и так далее. Да, могут отнять. Ну и так далее. То, что в Финляндии заходят и забирают, если... Да. То, что в Штатах. Ребенок любой в Штатах может позвонить и вызвать полицию, и вас в наручниках уведут, и все. Понимаете, ювеналка. Значит, Курлиан против ювеналки. А у меня смешанные чувства. Я вам предлагаю... Да, а Путин предлагает все это подумать хорошенечко. Да? Путин говорит, что дело такое, что с панталыку не решается. Я вижу и так эту проблему. Вот слушайте. Первое. У нас чертовых алкоголичек растут маугли. У нас маугли ползают по полу, ходить, говорить не могут, жрут кошачий корм, жрут, что мать со стола пьяная бросит. У нас много случаев, это открытые случаи в прессе. Дети маугли. Ювеналка, да, нужна, потому что иначе они блевотиной будут от кобелей, которых приводит мать, трахаться, питаться, эти дети. Дети будут кусками воблы, которые на полу найдут. Ювеналка, да, нужна, потому что маугли выращивают, матери алкоголички. 916-5581, потом их с балкона выбрасывают или еще что-нибудь, полудурочная. Была бы ювеналка... А детей бы не выкинула с балкона та, которая кидала. 916-5581. Первое. Второе. Нужна. Да, ювеналка нужна. 916-5581. Второе. Но с другой стороны, начнут вторгаться в семьи. Начнут разрушать, начнут готовить детей к восстанию против родителей. Дети начнут звонить, чтобы нас в наручниках на пол клали. И тоже хрень полная с этой ювеналкой. Разрушат семьи, реально разрушат семьи. Авторитет семей падет, авторитет родителей падет. Не нужна ювеналка, 916-5582. Не нужна, 916-5582. Потому что страшно.
Вы так сильно упрощаете, Сергей?
Я упрощаю, потому что мне надо упрощать, потому что я журналист.
Упрощение,
а что
ты хочешь?
Ну да, давай усложни.
Давайте чуть-чуть усложню. Сейчас в руках наших органов опеки всего два способа воздействия на семью. Оно уже сейчас есть, с этим не надо этого бояться. На вас воздействует? Нет.
Мама, слушай меня, я упрощу, потому что мне надо разлучиться на рекламу, я хочу упростить.
Да.
Первый ответ. Ювеналка, да, нужна, потому что выращивают маугли. Дети ползают по полу, пока она там трахается с пьяными собутыльниками. И не жрут по несколько дней. И умирают от голоду. Да, нужна ювеналка. Не выбрасывала бы та мать в окна своих сыновей, который, помните, был случай? Если бы была ювеналка, их бы раньше застукали. 916-5581, и детей бы спасли. Она сыночков подвела, да и выкинула в окно. Да, но с другой стороны, с балкона. Ювеналка нет, не нужна, 916-5582, потому что будут вторгаться. И семью разрушат вообще нахрен, как институт. 916-5582. Через минуту скажу вам результат.
Подъем.
Настя очень подкована по теме, очень подкована. Я сделал этот вывод из того, что она всю рекламу мне что-то рассказывала. Я заканчиваю это голосование, очень много людей, почти 700. Значит, 14,7% ювеналка нужна, 14,7%, да, нужна, потому что выращивают маугли, пьяные матери, убивают голодом своих детей. И выбрасывают с балкона сумасшедшие матери, ювеналка могла бы это изловить, все это. 85,3% ни в коем случае не нужна, начнут чиновники вламываться в семьи, отбирать детей, начнется шантаж, мы начнем выкупать собственных детей у государства, это будет разрушение семьи по существу, то есть это будет травля семьи, страшная травля, считает 85,3%. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Высказывайтесь по этой позиции, пожалуйста, любая из ваших позиций, а потом следующую, давайте.
Здравствуйте, да. Моя позиция, что проблема связана вот с положением людей в нашей стране в целом, вот с экономическим. И вот такая семья, к которой вернуться как бы можно было, она должна на чем-то базироваться. У людей должна быть, ну, например, если о сельском хозяйстве говорить, это действительно должна быть земля, собственность,
да.
Какое-то основательное хозяйство, настоящее хозяйство, а не какие-то клочки или какое-то вот что-то, в чем сейчас находится народ. И от этого уже идут дальше... все вот эти кучи проблем, они порождаются именно...
Создать материальную базу, которая могла бы соответствовать идеалам о большой семье. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте, Сергей.
По поводу ювенальной юстиции.
Да.
Дети, конечно, защищены быть должны, но это действительно надо думать, потому что это может все перерасти вот в такую извращенную форму, еще беря во внимание нашу коррупционную действительно составляющую. Конечно, не хочется, чтобы там вечером там ребенок пришел, знаете, как сказал там, ой, меня там мама шлепнула.
Раз, да.
Действительно там физиономию в грязь положили, ребенка, этот бедный ребенок сам страдать будет потом за это.
Да.
Вот родственники в Германии, там, а так они пугают детей, говорят, вот если ты скажешь, что там у тебя этот самый, ну, синяк появился, причем даже не от отца, да, там он сам упал, тебя, говорят, заберут, и ребенок боится. Думать, ну, как бы надо действительно очень хорошо взвесить, а детей надо защищать, чтобы эти вот, ну, просто вот ублюдки, которые детей вот мучают, о которых вы рассказывали там 15 минут, чтобы с ними что-то делать.
Спасибо. 788-107-0. Вопрос сложный. У меня нет однозначного ответа. Я считаю, что ювеналка нужна. Но она нужна, но я боюсь, что чиновники начнут вскакивать, и мне придется от них откупаться, и это будет еще одна линия борьбы. Еще одна линия
сейчас
фронта. Ты понимаешь, всюду чиновники имеют право вторгаться. Всюду.
Так они сейчас имеют право.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей, отец герой опять.
Здравствуйте, отец, да, здравствуйте.
Я как бы вопрос интересный, хороший, но я его боюсь.
Да.
Объясню почему.
Давайте.
Ювеналка не придет к Маугли. Ювеналка придет ко мне и скажет: вам положено жилой площади 40 метров, а у вас 25.
Точно.
Вы просрочили прививки, а
точно.
Вы сами у меня спрашивали, как моя жена укладывает детей спать, а как она одна их на прививки отведет.
Слушайте, знаете, это Сергей, секунду, можно?
Да.
А именно правильно вы говорите, что чиновник пойдет туда, где
пойдет,
двор,
да,
где
да,
над
да,
двором
да, да,
дымок.
Да,
да, да, да, где пахнет щами, они пойдут. Они пойдут
он
туда, где пахнет.
Маулик,
конечно. Конечно. Нет, мать, он прав, он прав. Он прав.
Нет, в законе
послушай
не
меня сейчас.
Прописаны никакие меры.
А я тебе не закон сейчас прописываю, а я тебе жизнь говорю.
А жизнь так и сейчас.
А чиновник пойдет туда, где щами пахнет.
Так, а сейчас,
он не пойдет, так? Где воняет пепельница и блевотина. Он пойдет, чиновник, где щами пахнет. Он стервятник, скотина. 10:30 новости.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Подъем.
Сергеем Доренко на РСН.
Обзор печати.
Как всегда, по понедельникам вышел номер журнала «Эксперт». Тема недели: «Россия и США». «Время пошло» называется статья. Российско-американская перезагрузка завершилась очередным выяснением отношений. Обмен уколами в серьезную конфронтацию не перерастет, но и возможности для прорыва в развитии партнерства, по-видимому, уже упущены. У России есть несколько сравнительно спокойных лет, чтобы сконцентрироваться на внутренних проблемах. Еще есть про топливо для водителей. Почему мы, россияне, тратим больше на бензин, чем европейцы. В нынешнем году нас ждет очередной весьма серьезный скачок цен на бензин. Прогнозы неутешительны. Стоимость топлива в течение 2013 года вырастет до 14%. А первое подорожание произойдет уже весной. А дальше, к 2015 году, дефицит бензина на внутреннем рынке может увеличиться в 70 раз. Ну и газета «Наша версия» разбиралась, из чего складывается стоимость топлива, почему подорожание неизбежно и к чему готовится нашим российским водителям. Сразу сообщу, что в «Комсомольской правде» по поводу липовых штрафов есть статья. Значит, смотрим. Мошенники берут сами по себе, фотографируют вашу машину, вставляют эту фотографию в бланк, похожий на тот, что у ГИБДД, там вставляют туда свой счет и так далее. В общем, будьте внимательны, перепроверяйте. И, ну, если у вас есть навигатор, то счастье вам, наверное. И вообще можете по телефонам, указанным в «Комсомолке», проверить, действительно ли на вас был выписан штраф или это мошенники. Кстати, ловить их тоже на самом деле нужно, конечно же. Большая тема по поводу смертной казни в связи с тем, что поймали этого насильника-убийцу, который виноват в смерти 8-летней Василисы в Набережных Челнах. Требуют для него смертной казни жители местные. Собираются спонтанно там на площадях в городе. Колокольцев сказал, что как гражданин тоже не видит ничего страшного в смертной казни. А Эдуард Лимонов у себя пишет в ЖЖ и на Фейсбуке о том, что вообще смерть должна быть адекватна, наказание должно быть адекватное, и просто там инъекция или выстрел – это недостойная смерть, то есть недостаточная смерть для такого подлеца, его нужно, например, побить камнями. А есть еще про Виноградова, помните, который расстрелял людей в офисе, его экспертиза признала вменяемым. Он при этом просит себе еще одну экспертизу. Сам он говорит, что этот манифест, который он у себя там на страничке ВКонтакте выкладывал, о том, что люди паразиты, это все какая-то глупость, и вообще он не знает, зачем он это сделал. Сейчас бы он убивать людей не стал. 6 человек погибло, и там еще одна до сих пор лечится. Вот, в общем, такая новость. Кроме того, есть еще очередной случай гибели ребенка в аквапарке. 9-летний ребенок утонул в бассейне на глазах взрослых. «Комсомольская правда» об этом рассказывает. Двое спасателей в этот момент находились в зале, но они не увидели. Мальчик сам самовольно снял с себя такой пояс, который обычно рекомендуется одевать при прохождении аттракционов. При этом он очень хорошо плавает, поэтому никто из там, родителей и старший брат не стали ему делать замечания. Ну вот, буквально нескольких минут хватило, 4 минуты он провел под водой. Сейчас пытаются понять, кто виноват в этом. Но на самом деле, возможно, виновных-то и нет, как пишет «Комсомолец» московский. Ну, будьте внимательно следите за детьми. «Закусили зерном» – это статья в «Российской газете». Съедобного импорта стало меньше. То есть мы, несмотря на все опасения, что наше сельское хозяйство в связи с вступлением в ВТО как-то не сможет конкурировать с иностранцами, они пока не оправдываются. Пока мы лидируем на внутреннем, по крайней мере, рынке. Импорт продовольственный, как я уже сказала, сократился. «Инспектор каждый москвич» – это уборку столицы возьмут под видеонаблюдение. Главным достижением революции, происходящей сейчас в столичном городском хозяйстве, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, стало то, что теперь это сфера контроля не только чиновников, но и всех москвичей. Я обращаю внимание, что, по крайней мере, на сайтах газет фотографий Собянина со славянскими дворниками нигде нет, как ни странно. То есть в интернете все смеются, это чуть ли не единственное вообще воспоминание о вчерашнем выходе Собянина, а в газетах про это не пишут. 10.38, это был обзор прессы.
Подъем! 10:39 минут. Слушайте, еще вторая вещь, которую Путин вчера упоминал у Кургиняна, а для меня это линия фронта, настоящая линия фронта. И я счастлив найти информационный повод, чтобы вернуться к этой теме. Смотрите, значит, вы знаете, заявил господин Путин, я считаю, по «Коммерсанту», вы знаете, заявил господин Путин, что новая программа стала действительно, это имеется в виду программа по литературе, новый стандарт, госстандарт, вы помните, стала предметом широкой дискуссии. Когда из обязательной школьной программы исчезают Куприн, Лесков, Алексей Толстой, исчезает медный всадник Пушкина, Дама с собачкой Чехова, Человек в футляре Чехова, исключаются стихи Ахмадулиной, Высоцкого, Куджавы, конечно, встает вопрос, почему, что взамен. И я хотел здесь сказать, Настя, повторить свой манифест. Значит, я абсолютно счастлив, что Путин этого вопроса коснулся. Я абсолютно уверен, что раз Путин этого вопроса коснулся, то чиновники начнут чесать свои ягодицы и, наконец, наведут порядок. Потому что мой манифест заключается в следующем, что ребенку вместо там 10-5, по крайней мере, лишних предметов в школе нужна русская литература в очень большом объеме. Русская литература – это мораль. Русская литература – это в заметной степени история. Русская литература – это осмысление того, кто мы и зачем. Русская литература – 19 века, главным образом, конечно, классика. Конечно, классика. Значит, русская литература – это, конечно, психология. Это, конечно, психология. Да? В общем, психология. Это основы, как там, жизнеобеспечения. Это все русская литература. Все русская литература. Одна русская литература способна заменить все эти пустые, никчемные предметы, которыми набили школьную программу. Я бы оставил математику. Я бы оставил английский. Математику. Я бы оставил...
Географию, наверное.
Значит, историю, наверное. Хотя до известной степени, внимание, до известной степени русская литература помогает и в географии, и в истории. Помогает. Да? Я бы оставил русский язык, но, разумеется, отдельным предметом при том. И я бы оставил, наверное, химию и физику. В какой-то момент надо удивиться, что у учителя что-то там булькает в пробирке. Понимаешь? Вот, и вот удивиться, и на этом, так сказать, прекрасно, да, и все. Ну вот, у меня пятерка по химии в аттестате. Но это не значит, что я блистательно знаю химию, нет. Понятно? Да. Теперь слушай. Но русскую литературу я бы взял, смотри, по новым этим основам, кошмарным, да, которые призваны оболванить русский народ. И кажется, к критике этих основ присоединился Путин, что абсолютно блистательно для меня. Потому что это наконец-то означает, что мы сильны, черт побери, и значит, он нас слышит.
А, да-да, это значит, что вернут все обратно, кстати.
Нет, я хотел бы этого, понимаешь? Потому что сейчас предлагаются какие-то вещи в русскую литературу, которые очень для взрослых. Ну, скажи. Ну, Пелевин — это очень для взрослых.
Ну, да, я думаю, что...
Ну, Пелевин — это для взрослых, понимаешь? Ну, они хотят убрать Лескова совсем. Куприна совсем. Ну, Куприна — мастер языка. Выдающийся. Белла Ахмадулина. Ну, понимаешь, у меня что, в 20 веке у нас что? У нас что, в 20 веке, притом в советскую эпоху, что много таких Ахмадулиных, что их много?
Ну, что? Ну, да. Ну, вот, а с другой стороны...
Ахмадулина великая. Ну, Ахматова, да. Ахмадулина, Цветаева, ну, все. Все?
Да.
Ну, все. Ну, все. Ну, в смысле. Ну, понимаешь, ну, как бы нельзя это вычеркивать. Я очень хотел об этом поговорить. 788-107-0. 788-107-0. Там, значит, предлагается... Внимание, извините, я сейчас вам скажу. Предлагается Эппель, господин Эппель, который неплохой, ну, хороший переводчик, и все такое, что я буду сейчас принижать его. Но он пишет очень для взрослых. Эппель пишет для взрослых. Вот кусочек. Подожди, вот я, кстати, который предлагается, в том числе для изучения в школе. Погоди, паренек, сядь-ка с нами, парнек. Когда он садится, девки начинают зубоскалить, смеяться, подталкивать его плечами. Он тоже смеется, возится с ними. Но девки смеяться перестают, начинают сопеть, щипаться и прижимают его к своим кофтам. Чего ж ты? Шворь давай скорее, сопя бормочут они непонятные слова. Ну, отшворь нас ты, сучонок, ну... Это в школе собираются изучать, понятно, да? Потом, поняв что-то и хрипло захохотав, одна опрокидывает его, грузно наваливается сбоку, всасывается в его рот, а вторая шарит по Семеновым штанам. Ого. «Погоди, черняшка, погоди, не вертись!» — дышит первая, слюнявя Семена мокрыми губами. А вторая, не найдя пуговиц, рвет высохшую резинку, на которой держатся его шаровары, и пристраивается, как верхом. «Держи его теперь, Варя, держи!» — сдавленно сопит она и начинает сильно вихляться. А Варя держит, как гири, наливаясь на грудь Семену, и тоже сопит. «Потом меня!» «Потом, сучонок, меня тоже, после подружки!» И вдвигает свой толстый язык в разинутый рот Семена. О,
Господи, что это вы читаете?
Это для школы, это школьная новая, это школьная новая программа. Ку-ку, это новая школьная программа. Ку-ку,
автор,
ты чё?
Кто?
Это Эппель.
Понятно.
Непонятно, понятно. Понятно, непонятно. Это предлагается. Это предлагается в новую программу, вместо Ахмадулиной, вместо Куприна. Понятно, о чем я говорю?
Это для повышения рождаемости, пишет Бонифаций.
Да. Наглые мальчишки, желая обратить внимание девочек, делают из двух пальцев левой руки кольцо и, просунув в это кольцо указательный палец правой руки, двигают им взад-вперед. Девочки уходят. Это другой рассказ Эппеля. Слушай, пожалуйста, но это Эппель, а Сара Эппель. Но я сейчас не говорю. Я говорю, это проза для взрослых. Не надо детям этого, не надо. Это можно читать и вспоминать и все такое. Конечно, это не нужно детям, потому что дети, которые воспитаны в идее, что жизнь нескромная и не просто это норма, а это надо выпячивать, значит, пойдут просто на панель потом. Понимаешь?
Ну, в целом, да, так и происходит.
Ну, в целом, да, так и происходит, конечно. В 12 лет они выложат голые свои фотографии ВКонтакте, в 13 лет они найдут применение этим своим телам и прочее. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, смотрите, давайте говорить. 788-107-0. Мне кажется, как раз отсутствие русской литературы уничтожает нацию. Отсутствие русской литературы. Я бы и сейчас замахнусь, сейчас мне там батюшка Кирилл, там или как, кстати, вседержитель, я бы и основы всех этих религиозных этик, все, я литературой бы все заменил, литературой, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, да, прошу вас, вы считаете русская литература?
Я слушаю вас, вот, когда идет передача, с удовольствием.
Да. Спасибо, это прекрасная новость. 788-107-0. 210 часов литературы сейчас. Сделают 140, то есть хотят ее на треть сократить, да? 210, сделать 140. И убрать огромное число авторов, заменив их Улицкой, которая блестящая, но, мне кажется, очень для взрослых. Алло, здравствуйте. Да.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый день. Я преподаватель, меня зовут Наталья.
Да,
вы знаете, я должна вас расстроить тем, что, во-первых, все эти разговоры – это только пустопорожняя болтовня, потому что реальные действия власти совсем в другом направлении. Стандарты для старшей школы уже утверждены Минюстом в июне этого года, когда уже Путин был президентом. Следующее. Да. Путин 30 декабря подписал закон об образовании, которым очень много сделано именно в сторону не традиции, о которых так вот вы говорили на съезде Кургиняна, и Путин такой традиции. Нет, он, у нас идет обратную сторону. Вот разрушается тот уровень образования и вообще социальной сферы, который был достигнут в советские времена.
Да.
И Путин подписал этот закон. Это не какое-то плохое правительство Медведева. Путин подписал закон. Угу. Дальше. 80.
А если... Можно узнать...
Будут люди платить большие деньги, в том числе в средней школе, платность пришла уже в среднюю школу. В 2010 году, не когда-то, не вчера, в 2010 году было внесено правительством Путина, Единой России, которую он тогда формально возглавлял, было продавлено, сопротивлялось этому сообщество и профессиональное образование и так далее. И с июля, 1 июля этого года вступил в полную силу. И люди сейчас это все будут...
Можно мне? Да. Спасибо. Имя ваше, чтобы обращаться, мне очень...
Наталья.
Смотрите, а может статься, что он поменял точку зрения? Но он
Не может статься. 30 декабря подписывал... Нет, я думаю, что это все наше отвлечение внимания на все, что угодно, пока сейчас будут...
Наташа, ну давайте я вам прочитаю прямую речь. Ну, я вам прямую речь прочитаю.
Да мне не нужны слова. Я верю, я преподаватель, я верю только делам. И я, в отличие от многих наших, может быть, радиослушателей, которые слушают Федорова, который у вас будет сегодня, и Старикова, который у вас по субботам теперь выступает, знаю, что у нас не какое-то отдельно правительство, а отдельно президент, а президент подписывает законы, а ваш многодетный отец совершенно правильно звонил. Но только все, что касается экономической составляющей семьи, это подписано бюджетом, который тоже подписал наш президент. Более того...
А если его ввели в заблуждение?
Нет, не в заблуждение. Он про это сказал на своей пресс-конференции. Более того, хотите многопоколенную семью? А что ж тогда по факту увеличиваете пенсионный возраст? Бабушки теперь должны работать, а даже не за своими внуками следить. По факту 30 декабря, или какого там, 27-го, подписана стратегия пенсионной реформы, где нам по факту, то не говоря об этом, но по факту повысили пенсионный возраст. Вот вам и бабушки, которым теперь давайте-ка на работу.
А вообще говоря, вы правы в том, что для много... Алло, Наталья сделала заявление и... заявление, которое... Нет, Наталья меня слышит. Наталья сделала заявление, фактически подкрепленное фактами, и раз и ушла с линии. Я думаю, что да, для многопоколенной семьи нужны бабушки и дедушки, которые устремлены на обслуживание, собственно говоря, внуков там и так далее, это правда. И по факту, если бабушки и дедушки должны пахать, то фигли многопоколенной семьи не будет. Они будут там соединяться у телевизора, может быть, и это так. Но я думаю, что по литературе Путин искренен. Вот позвольте мне так считать. Я просто читаю прямую речь. Его, Путина, и я вижу здесь озабоченность его. Я вижу. При этом Наталья говорит, да, а фиг ли он 30 декабря подписывал, а фиг ли он в июне подписывал.
Ну да. Ну, а с
этого года... это вопрос подготовки документов. Это вопрос подготовки документов. Значит, тот, кто готовит документы, вводит его в заблуждение. Ну ты же не думаешь, что он вчера приходит просто так лялякать?
Да нет, наверное, подготовили как-то визит. Но это то, что говорит вот наша слушательница, это правда, ведь у нас после четвертого класса...
Значит так, Наталья, давайте так. Мы не можем с вами, Наталья, вы пока правы, и я прав. Потому что у нас, вы правы, верить делам. Наш спор с вами, Наталья, могут рассудить только дела. Дела эти, Наталья, я с вами абсолютно согласен, должны быть такие. Вся эта программа, вот эта вот, подписанная Путиным, против которой Путин возражает, должна быть завернута, и виновные должны быть наказаны. То есть те, кто... Если мы с вами говорим, Путина вводили в заблуждение, Если мы такое говорим, то Путин должен наказать тех, кто вводил в заблуждение, иллюстративно показав, что вот эти люди ввели меня в заблуждение. Правильно?
Да.
Значит, наверное. Наталья, вы гениально поставили вопрос. Значит, тем не менее, по делам будем судить. По делам их судить, их, это из Библии, знаешь, про духов. Ну вот, это самое, значит, мы будем судить по делам, но дайте делам свершиться. Мне кажется, что Путин в эти выходные абсолютно твердо критиковал программу по литературе, которую он же и подписал, но которую, может быть, подготовили люди, которые ввели его в заблуждение. Будем ждать расправы над этими негодяями. Погнали дальше.
Подъем. Русская служба новостей. В движении.
Женя, сказки про доброго царя, говорит мне диссидент. Curious Girl, Оксана 02, говорит, вы критикуете программу по литературе, а то, что школа будет платная, вас не зацепило, это она пишет мне в Твиттере. И плату за детский сад тоже повысят с осени. Жесть. Это меня очень зацепило.
Обещают, что в Москве 100% не будут вводить оплату.
В Москве, ну и что, значит, а в других странах, а пойми-то, а потом хотят, чтобы наши дети шли в армию, а наши дети в армии встретятся с людьми из других регионов. Понимаешь, в чем дело? И вообще мы встретимся с людьми из других регионов. Понимаешь, ну это ведет к деградации страны, безусловно, конечно, точно, абсолютно. Слушайте, вы хотите, чтобы я высказал мнение, я его высказываю. Да, абсолютно точно. Регресс школьного образования, который мы наблюдаем, такой громоздкий, огромный, фактурный, ощутимый, выпуклый регресс и деградация школьного образования в России, конечно, ведет к деградации и падению моей страны, деградацию культурному и цивилизационному. Это правда. 4 балла, нормально город едет, ребят, не буду вам нервы портить. Андропова плохая после Каширки, и на Дмитровке там в зоне ремонта затруднение, проспект Мира совсем после МКАДа. Плохой. Анастасия Аношко провела этот выпуск. Вячеслав Петров расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу его. Этот понедельник, 11 февраля.
Подъем!